Глава 14. «Да тряпку-то выжимай!» — проворчал Трофимов. «И что толку, что ты ею елозишь туда-сюда? Только грязь размазываешь!» Аксаков лишь еще больше сморщился и продолжил вяло шевелить шваброй, неловко держа ее на вытянутых руках, будто боясь запачкаться. Зацепив ведро с водой, едва не опрокинул его на брюки Трофимову. «Ты издеваешься, что ли?» — зашипел тот, покраснев с досады до кончиков своих оттопыренных ушей. «Ну-ка, дай сюда!» Вырвав швабру из рук второкурсника, ушастый стащил с нее тряпку, прополоскал в ведре и, выжав, ловко протер проход между столами, сметая объедки и оставляя за собой полосу влажного блестящего пола. «Ну не привык я полы мыть!» — фыркнул Аксаков. «У нас этим прислуга занимается. И вообще я жаловаться буду. Отец за меня платит 800 в год, да сверх того жертвует институту. И за что? Чтобы потомственного дворянина шпыняли тут, как какого-то солдафона?» «Не стоит, Игорь. С кабаном лучше не связываться. Он и есть старый солдафон, оттого и перегибает порой. Не принимай близко к сердцу», — посоветовал Кудеяров, тоже лениво, чисто для проформы, елозящий тряпкой по столу. За него вовсю отдувались дружки. Качанову вообще швабры не досталось, и он, засучив рукава, протирал пол в наклонку, смешно пятясь между рядами столов. «Понимаю», — скривился Аксаков. «Просто это все унизительно». «Ну надо же, ваше благородие заставили ручки испачкать», — зло процедил Трофимов, продолжая натирать пол со скоростью, которой позавидовал бы игрок в кёрлинг. «Ты повякай мне еще, тебе-то не понять, что такое честь дворянская и элементарное самоуважение». «Где уж мне?» — огрызнулся ушастый. «Мой-то батя не из благородных, всю жизнь на приисках под Тобольском служит». «Да уж слыхали, что там за прииски», — презрительно фыркнул Кудеяров. «Так и говори, надзиратель над каторжанами». «Так и есть, и стыдиться тут нечего. Государева служба, тоже важная по-своему». «И вообще, благодаря ей у бати есть возможность меня выучить и в люди вывести. И не только меня. Нас в семье пятеро, не считая девок». Не найдясь, что ответить, Кудеяров лишь снова усмехнулся. А Трофимов, закончив ряд, снова сполоснул тряпку и продолжил. «А по поводу дворян, батя как-то историю рассказал. Очень она мне запомнилась. Рассказать?» Он обвел нас взглядом, я кивнул. Полиньяк тоже поддержал идею. «Мы стояли чуть в стороне. Свой участок мы уже убрали, к тому же большая часть работы была взвалена не на нас, а на зачинщиков драки». Аксаков безразлично пожал плечами. «Так вот», — продолжил Трофимов, опираясь на швабру, «каторжане на прииске разные бывают. И как-то раз прислали по этапу какого-то политического. Не то анархист, не то еще какой революционер. Из дворян. Не нефилим, конечно, тем-то законы обычные не писаны, но какой-то граф, не меньше. Чистенький весь такой, спина ровная всегда, идет, будто воду расплескать боится». «Ну-ну, и чего дальше?» – заинтересованно спросил Пушкарь, да и остальные начали слушать внимательнее. И вот местные в первый же день начали гадать, а как же эта гордая птица будет осваиваться-то? «Ну ладно, там нары, баланда тюремная и прочее, к этому он уже должен был привыкнуть немного. Не сразу же его из теплой постельки туда вытащили. Но, к примеру, сортир там был общий, один на весь барак, в котором под сотню душ наберется. И уж можете представить, как он был засран, уж простите за подробности. Туда даже просто войти-то было страшно. И смрад такой стоял, что с ног сшибал». Аксаков картинно поморщился, всем видом показывая, что ничего другого и не ожидал. Дружки же Кудеярова заржали, подбадривая рассказчика. «Ну, в общем, всем отрядом караулили, когда же граф по нужде-то пойдет. Вот, мол, умора-то будет. И после ужина смотрит, навострил он лыжи. Подходит он, значит, к сортиру этому, открывает двери». Трофимов сделал театральную паузу, чтобы немного помариновать слушателей. Тут уже и сам Аксаков не выдержал и поторопил его. «Дальше-то что?»
«Что-что?» Открыл двери, постоял, посмотрел на все это безобразие, развернулся и ушел. Каторжане да и надзиратели со смеху покатываются. Думают, чего это он терпеть собрался? Или жаловаться коменданту? А граф тем временем сходил в барак и вернулся оттуда с ведрами, щеткой, тряпками, бруском мыла, засучил рукава и в одиночку отдраил этот сортир так, что там чище стало, чем в арестантской столовой. До самого отбоя трудился. «Фу!» — скривился Кудеяров. «Ну ты мастак брехать, чтобы граф за каторжанами отхожее место убирал?» «Ага, размечтался», — добавил Аксаков. «Так у всех тогда челюсти отпали. Батя потом самолично к графу этому подошел, спрашивает, стало быть, а чего это вы, ваше благородие? Не боитесь честь дворянскую замарать-то? Ну, как раз про что Игорек наш тут распинается». «А тот чего?» Ответил, что никакая работа чести его не замарает. А вот жить по-скотски он себе позволить не может, хоть и на каторге, иначе уважать себе перестанет. В столовой вдруг стало тихо, так, будто снова Кабанов нагрянул. Студенты притихли, задумчиво переглядываясь между собой. Кстати, сортир там с тех пор оставался чистым. Сами каторжане убирать стали по очереди. «Да и в целом как-то следить за собой стали», — подытожил Трофимов и, увидев подходящую начальницу столовой, помахал ей рукой. «Марья Васильевна, мы закончили». «Идите уже», — махнула она на нас рукой. Аксаков и Кудеяров с дружками первыми рванули прочь. Полиньяк же подошел к Трофимову и протянул ему руку. «Мы не знакомы. Жак Полиньяк». «Правда, француз, что ли?» – недоверчиво усмехнулся ушастый, оглядывая незадачливого драчуна. Но руку пожал. «Ну, а я Глеб. Хотел бы принести свои извинения. Мне жаль, что ты из-за меня оказался в числе штрафников. Это несправедливо». «Да ладно, скажешь тоже», – удивился Трофимов. «Ты-то чего извиняешься? Это те гаврики кашу заварили. Правда, от них извинений не дождешься. Ладно, проехали». «Так вы знакомы все?» – уточнил я. «С Кудеяром-то? Ну да. Мы вместе на подготовительном курсе учились. Здесь при институте что-то вроде гимназии есть, только учат не с самых малышей, а берут только старшие классы. Ну и сразу натаскивают по предметам, которые в институте пригодятся. И если экзамены сдашь хорошо, зачисляют бесплатно. Я бы иначе и не пробился бы, отец такую сумму не потянет. Кудеяров с дружками тоже на бесплатном, что ли?» «Не, усмехнулся Глеб, у всей этой троицы даже вместе взятой мозгов бы не хватило столько баллов набрать. Да и мест мало бесплатных. Штук 5 по государевой стипендии и еще штук 10 губернатор оплачивает. Правда, отрабатывать потом придется несколько лет там, где укажут. Ну, так это даже к лучшему. Зато работой точно будешь обеспечен. Кудеярову-то об этом беспокоиться не надо, у папаши денег куры не клюют». «Да, я слышал, что он сынок какого-то богатея». «Ага. Правда, одна беда. Происхождением благородным похвастаться не может. Но очень уж хочется ему к дворянам примазаться. Говорят, и папаша такой же. Но одними деньгами дворянство не купишь. А ты на исследовательском факультете?» «Не, на горнозаводском. На инженера буду учиться. Шахты всякие и заводы обслуживать. А вы, стало быть, в охотники за эмберитом подались?» «Вроде того». Трофимов вздохнул, мечтательно мотнув головой. «Эх, я бы тоже хотел. Да и поступить было бы проще. На исследовательском больше всего мест. Но батя бы мне за такое башку бы открутил».
«Почему?»
«Ну а сам-то как думаешь? Потому и мест на факультете много, что разведчики постоянно требуются. А почему они требуются, сам небось смекнешь? Точнее, куда старые деваются?» Он заговорщически подмигнул и хлопнул Полиньяка по плечу. «Ладно, француз, приятно было познакомиться. Ты, кстати, молодец. На вид-то соплей перешибить можно, а храбрый. Не побоялся отпор дать. А тебя-то как звать, здоровяк?»
«Богдан». Я подошел ближе и тоже пожал ему руку.
«И ты будь здоров. Ладно, бывайте, я в общагу погнал».
«О, постой!» – оживился Полиньяк. «Мне тоже туда надо. Покажешь дорогу?»
«Ну, пойдем. Тебе какой корпус-то нужен?»
«Ясно»,
— рассмеялся Трофимов. «Ладно, там разберемся. Богдан, ты с нами?» Я на секунду задумался. Все дела в институте вроде бы закончены, можно возвращаться домой, но слово «домой» по отношению к заброшенной усадьбе, в которой хозяйничает не особо приветливый вампир, не очень-то подходило. Да и времени до вечера еще полно, так что можно для начала взглянуть и на общагу. «Пойдем прогуляемся». Как объяснил Трофимов, большая часть общежития располагается еще глубже, в парке, в отдельном секторе. В этом смысле горный институт располагается удобно. Да, общак всего минут 10 ходьбы. У выхода из корпуса мы снова столкнулись с компанией Кудеярова. Тот с гордостью восседал за рулем шикарного автомобиля, сверкающего хромированными деталями, и что-то рассказывал собравшимся. Я даже сам невольно заинтересовался. Авто было непривычных для меня пропорций. Массивное, со слишком длинной носовой частью, в которой располагался двигатель. Салон больше походил формой на карету, колеса словно мотоциклетные. С толстыми металлическими спицами и заметно выдаются в стороны из корпуса. Внутри салон отделан кожей и полированным деревом. На приборной панели поблескивает куча каких-то странных рычагов. Мотор явно не бензиновый. Работает тише, выхлопной трубы не видно, зато из-под капота торчит несколько блестящих трубок, направленных вниз. Через них то и дело с шипением сбрасывался пар, эффектно стелющийся по земле, как на выступлениях какого-нибудь поп-певца. Тут 6 независимых котлов на жар камня, прогрев всего пару минут. Зато потом с места рвет так, что и на рысаке не угонишься, хвастался блондин, гладя руль. «Бензиновые быстрее», — скептически отозвался один из слушателей, в котором я узнал Аксакова. «Зато тут с топливом не надо заморачиваться», — возразил другой, рыжий, одаренный, которого я тоже уже видел в столовой. «И вони такой нет». Все равно, мне кажется, за бензиновыми будущее. Там и скорость, и крутящий момент можно гибче настраивать. А эта таратайка что? Считай паровоз на резиновых колесах. Прошлый век. Не прошлый век, а классика, обиделся Кудеяров. Трофимов да и Полиньяк явно тоже заинтересовались машиной, но останавливаться мы не стали. Лишь чуть замедлили шаг, а потом прошли мимо. Тем более, что компания автолюбителей внезапно засуетилась, расходясь прочь. Даже сам Кудеяров быстро смылся с водительского кресла. «Ладно, все, отец идет». Я задержался, оглядываясь. Любопытно было взглянуть, что же там за влиятельный человек. Он как раз спустился с крыльца в сопровождении Кабанова, на ходу заканчивая разговор. Они с ректором пожали друг другу руки, и Кудеяров-старший быстрым шагом направился к машине. Узнал я его сразу. Да, собственно, и сложно было забыть этот бритый череп, остроносое жесткое лицо с резко очерченными чертами и круглым стеклышком монокля в правом глазу. Так же, как и в старом ушкуйнике, он был одет в шикарный костюм-тройку и кожаный плащ с меховым воротником. Два амбала охранника следовали за ним в нескольких шагах позади. Такие все из себя незаметные, как два борова в курятнике. Фома. Меня бандит тоже увидел и узнал. По дороге к машине смерил меня долгим, внимательным взглядом. Устроился на заднем сиденье авто, рядом с младшим, но перед этим что-то проговорил на ухо одному из телохранителей. Второй тем временем уселся за руль. Машина с шипением, выпустив клубы пара по обе стороны, покатила прочь. Оставшийся телохранитель, здоровенный мрачный мужик в кожанке, не торопясь направился ко мне. «Чего это он?» — настороженно спросил Трофимов. «Вы идите, я догоню».
«Уверен?»
— с сомнением переспросил Полиньяк. «Да идите, идите», — хлопнул я его по плечу. Время от времени оглядываясь, ребята отправились дальше по аллее в сторону общежитий. Амбал же, подойдя ко мне вплотную, смерил взглядом. «Дело есть», — наконец проговорил он. «Славянский базар, знаешь?» «Я не местный». «Кабак это такой, большой, богатый, на набережной». «Да любому извозчику скажешь, довезет. Приедешь туда вечером где-то с 8 до 9. Фома Ильич с тобой переговорить хочет». «Зачем?» Он взглянул на меня с таким видом, будто я ляпнул какую-то глупость. «Мое дело передать». «Да ты не ссы, не тронет. Место приличное, людное, там многие уважаемые люди ужинают. Даже нефы заглядывают». «А если я откажусь?» «Дело твое», — равнодушно пожал он плечами. «Но вообще, когда Фома Ильич приглашает по-хорошему, обычно не кочевряжется».